Светлана Владимировна, прежде всего, что это за комиссия? Честно говоря, я первый раз услышал о такой комиссии, но раз она называется вот так по социальному равенству, значит, в чем-то есть проблема в равенстве. Но об этом чуть попозже, а вначале, когда создавались эти комиссии, кто в них входит?
Ну, комиссии эти создавались еще в 80-х годах, конкретно как комиссия по социальному равенству женщин.
А еще в советские времена?
В перестроечные, в советские времена они уже создавались, эти комиссии. Но надо сказать, что до этого были и сейчас есть женсоветы. Понимаете, с женсоветами мы работаем параллельно. Женсоветов сейчас уже не так много сохранилось. В основном вот это вот комиссии по социальному равенству при правкомах предприятий. Мы длительное время работаем, это постоянно действующая комиссия. Меняется состав, меняются, может быть, добавляются какие-то цели, задачи, но комиссия работает постоянно. В составе этой комиссии у нас представители профсоюзных организаций с предприятий, представители областных организаций профсоюзов, специалисты Федерации профсоюзов. Вот такая комиссия.
Ну, у вас при федерации комиссия, а есть такие комиссии на предприятиях?
Конечно, такие комиссии есть на предприятиях, такие комиссии существуют при отраслевых организациях профсоюзов, а у нас их 20. Не во всех, но в наиболее крупных они существуют. Вообще, на сегодняшний день у нас более 650 таких комиссий и женсоветов.
Как мы знаем, там, где есть профсоюзная организация, такая хорошая, крепкая, там заключается коллективный договор, там прописываются буквально все права и обязанности члена профсоюза. Но нужны ли специальные пункты для, допустим, защиты женщин, равноправия? Ведь все это, или, может быть, почти все это записано в ГЗОТе, в законе о труде, или не все?
Нет, конечно, не все. В Трудовом кодексе основные определены направления. Есть еще постановления правительства различные, которые там уже регулируют работу женщин на сложных, вредных предприятиях и так далее. Но дело в том, что даже есть такие постановления, Трудовой кодекс, но многие ведь работницы не знают об этом. Многие не знают Трудовой даже кодекс, и, приходя на предприятие, работодатели этим пользуются и не выполняют все эти положения Трудового кодекса. А в коллективном договоре заложено положение, предусмотренное сверх Трудового кодекса.
Ну, что, например?
Ну, например, очень много. Я вам могу привести примеры конкретных предприятий, где заложены вот эти вот положения. Большую работу, конечно, проводит у нас горно-металлургический профсоюз. Многие, когда мы начинаем говорить, что вот они то-то, то-то делают для женщин, начинают говорить, ну, конечно, это богатые предприятия, у них много денег, они могут дополнительно женщинам много давать. Но, надо сказать, не в деньгах дело. В отношении работодателя и в требовательности профсоюзного комитета. Ведь дело в том, что многие работодатели просто препятствуют даже заключению коллективного договора. Мы сталкиваемся с жестким вообще противодействием даже на предприятиях, где есть профсоюз. И работодатели не желают обременять себя дополнительными обязательствами перед работниками. Поэтому настойчивая позиция профсоюзов в этом, конечно, очень важна и позволяет отстоять как раз права женщин в том числе.
Но против чего и какие, прежде всего, возникают вопросы? Я понимаю, что это защита материнства и детства.
Материнство и детство, конечно. Поэтому вот если говорить о материнстве и детстве, то на многих предприятиях предусмотрены дополнительные льготы. Допустим, вот вы знаете, я вчера буквально разговаривала с Филипповой Надеждой Георгиевной, это заместителем председателя правкома ЧТЗ. Она сказала, вы знаете, крайне сложная ситуация на предприятии. Но то, что заложено по коллективному договору для женщин, мы все выполняем. У них заложено очень много. Например, правком добился включения в коллективных договор стимулирующих мер по поддержке работающих женщин, направленных на увеличение рождаемости и укрепление здоровья. Ну, например, беременным женщинам, начиная с 16-й недели беременности, предоставляется неполный рабочий день с сокращением на 2 часа в смену один раз в месяц, это с сохранением заработной платы. Или оказывается материальная помощь в связи с рождением ребенка, ну, 4000 рублей оказывается. Это Трудовым кодексом все не предусмотрено. Единовременная помощь оказывается при уходе в отпуск по беременности и родам в размере 2500. Ну и другие дополнительные выплаты проводятся, как я сказала, несмотря на такую вот тяжелую ситуацию на заводе. Предприятие горно-металлургического профсоюза. Очень яркий пример – это Магнитогорский металлургический комбинат. На этом комбинате работницы, работающие на вредных производствах, при сроке беременности 12 недель уже освобождаются от работы с сохранением рабочего места и с сохранением заработной платы до наступления права на отпуск по беременности и родам. У них есть медицинский контингент материнства, они туда направляются. За ними следят врачи. Вот это, я считаю, что забота о беременных женщинах и о будущих детях, которые родятся. Ну, надо сказать, что во многих предприятиях, почти во всех коллективных договорах предусматривается, например, предоставление дополнительного отпуска 1 сентября. Где-то его оплачивают, где-то без содержания предоставляют. То есть 1 сентября, чтобы родители могли пойти с детьми на линейку, вот, на День знаний, и в день окончания школы, когда выпускник. Или, например, производятся выплаты одному из родителей материальной помощи при приобретении школьных принадлежностей. Вот это все дополнительные гарантии, льготы женщинам, работающих на предприятиях.
С чем связаны основные проблемы, основные нарушения?
Дело в том, что основные нарушения происходят там, где нет профсоюзных организаций, где некому проконтролировать. Нарушаются условия приема и увольнения, нарушаются в вопросах выплаты заработной платы, задержки. Ну, это известный вопрос выплаты в конвертах на предприятиях малого и среднего бизнеса и так далее. Нарушаются предоставление отпусков.
Это, наверное, прежде всего там, где нет, как вы сказали, больших профсоюзных организаций. Там и договор не заключается, и собрания не проводятся. Но это такие малые предприятия, частные.
Конечно. Не обязательно большое или малое предприятие. Если есть профсоюз, то это уже совершенно и у работодателя другое отношение.
А профсоюз можно из трех человек уже создать.
Профсоюз, да? Можно уже создать из трех человек, и не нужно бояться этого, потому что...
Не нужно разрешение спрашивать
у владельца. Не нужно спрашивать, да? У владельца, у работодателя разрешение на создание профсоюзной организации. Дело в том, что если конфликтная ситуация профкомом, председателем профсоюзной организации не разрешается с работодателем на месте, то ведь можно обратиться в вышестоящую профсоюзную организацию, областную. Во многих областных организациях есть свои юристы, технические инспектора. Если этот вопрос на этом уровне не разрешается, есть Федерация профсоюзов, которая уже имеет большее влияние на работодателей и может подключиться к этому вопросу. Мы предоставляем наших юристов, которые защищают права в суде работников. Поэтому создание профсоюзной организации не надо бояться. Не надо.
Немножко о женсоветах. Ведь женсовет может быть не только при предприятии, но раньше, насколько знаю, были территориальные женсоветы. Сейчас тоже есть они, нет?
Нет, у нас территориального женсовета нет. У нас вот есть вот эта вот комиссия по социальному равенству женщин при Федерации профсоюзов Челябинской области. И мы как раз координируем действия всех вот этих вот советов, женсоветов и комиссий на предприятиях и в организациях. Дело в том, что женсоветов не так много сейчас и осталось, хотя есть они. В горно-металлургическом профсоюзе есть несколько женсоветов на предприятиях. Понимаете, женсовет, он как бы предусматривает финансирование со стороны работодателя, работу этого женсовета.
Все-таки...
А комиссия по социальному равенству женщин, это, во-первых, комиссия профсоюзной организации. Они на вот эти все льготы используют коллективно-договорное регулирование, то есть в коллективный договор закладывается то, что работодатель должен. И еще за счет средств профсоюза могут оказывать и материальную помощь, и оплачивать различные вот эти льготы и мероприятия по материнству и детству. И вот мы с Надеждой Георгиевной разговаривали, она говорит, ну, мы называем женсоветом, ну, а вообще это наша комиссия профкомовская, по старинке, как и называли раньше женсоветом, да.
Светлана Владимировна, с женщинами все понятно, их права защищаются, они у нас, получается, иногда, что это единственный, самый главный родитель. А если, например, отец с ребенком, или он одиночка, или
ну,
вот
если
он...
отец одиночка, или неработающая жена, у него жена инвалид, ведь различных ситуаций достаточно. Да. Если он один работник в доме, то он пользуется теми же льготами, которые предусмотрены и для работающих женщин. Может он быть, один кормилец получается.
Бывает такое, что вот женский коллектив, много десятков человек, а профсоюз совсем маленький, а все остальные или не знают о профсоюзе, или не хотят вступать.
Нет, если в предприятии есть хоть и маленькая профсоюзная организация, об этом знают все.
Потому
и наша задача
собрание...
вовлечь остальных, чтобы они понимали, как роль
профсоюзов. Потому что коллективный договор – это обязательно
конечно.
На общем собрании принимается.
Конечно,
да?
Конечно, обсуждается, принимается на общем собрании и регулярно заслушивается выполнение коллективного договора. Поэтому об этом, конечно, о том, что есть профсоюзная организация, знают все.
Может быть, один из последних примеров, когда к вам обращались за помощью, за защитой, с чем и кто?
Ну, вот один из последних примеров, эта женщина обратилась по поводу того, что ей декретный отпуск не оплатили. Мы просто ей подсказали, как поступить, как обратиться. Понимаем ее ситуацию. Дело в том, что работодатель исчез.
А, вон как.
Пока вот это все было, пока длилась этот период подготовки ее к родам и прочее, и работодатель предприятия ликвидировано.
С малыми, частными, со средними предприятиями сложнее, да?
Намного сложнее. Я могу просто сказать, как я долгое время работала председателем областной организации профсоюза работников малого и среднего бизнеса, и эту проблему знаю изнутри. И проблема эта просто сложнейшая проблема. Много-много лет с момента создания первых еще кооперативов приходится убеждать работников, что не нужно бояться создавать профсоюзную организацию. Но, вы понимаете, маленькое предприятие, на котором работает сам руководитель, его жена – бухгалтер, брат – снабженец и так далее и тому подобное. А работников…
И 5-10 наемных работников.
Да, работников. К великому сожалению, приходится констатировать, что это очень сложно создать профсоюзную организацию в таком предприятии. Мы говорим о социальной ответственности работодателя. Но когда мы говорим о социальной ответственности, то почему-то всегда подходим к тому, что вот социально ответственный работодатель – это когда он занимается благотворительностью, когда он там высаживает деревья, что-то делает для города. Но я считаю, что социально ответственным работодателем можно считать только того, который в первую очередь достойные условия для своих работников создает, выплачивает им достойную заработную плату и не боится, что у него будет профсоюзная организация, с которой он будет совместно работать и решать проблемы работников.
Вот вы говорите «не боится». Почему-то работодатель, предприниматель, владелец смотрит на профсоюз прежде всего как на недоброжелательное, как на противника. А ведь профсоюз-то, по идее, и раньше,
конечно,
в советское время, это же помощник еще прежде всего.
Конечно,
да?
Профсоюз в первую очередь заинтересован в повышении производительности труда и в улучшении трудовой дисциплины, чтобы экономические показатели были хорошие предприятия, ведь от этого будет зависеть и заработная плата работников. Но если работодатель относится так, что ему не нужен профсоюз, значит, наверное, что-то не так на этом предприятии.
Интересно, есть какая-то ответственность у предпринимателя, если выяснится, что он препятствовал созданию профсоюзной
ответственность
организации?
Ответственность за препятствие создания профсоюзной организации есть.
Но это, наверное, скорее судебная ответственность. Суд
она
надо,
заложена.
Или кому обращаться?
В законе о профсоюзах и заложена в Трудовом кодексе. Ответственность такая есть.
К вам обращаются с такими вопросами?
Да, приходится такие вопросы решать.
Но там ведь нужно сказать, из какого предприятия, фамилию назвать. Вы обратитесь, все расскажете тому же работодателю, да?
Ну, вы знаете, обращаются, когда уже этот вопрос вылился, когда работодатель уже знает, что создался профсоюз, и начинает потихонечку увольнять и так далее. Я вот, например, когда была председателем областной организации, у нас был завод, филиал мясокомбината. И там работники решили создать профсоюзную организацию. И как только работодатель об этом узнал, сразу началось гонение на председателя правкома. Доходило до того, что его не пускали на территорию завода, а потом выставляли опоздания, прогулы и так далее, и в конце концов его уволили. И нам приходилось вникать в этот вопрос, разбираться, его потом восстановили.
Есть профсоюзная организация, есть же еще и трудовая инспекция, которая занимается не только теми, кто состоит в профсоюзе.
Конечно,
это,
трудовая
это,
инспекция, в трудовую инспекцию,
защита,
в гострудинспекцию можно обратиться всем, безусловно, предоставить документы, подтверждающие то, что нарушение. Можно обратиться в суд, можно обратиться в прокуратуру, можно обратиться в частные юридические компании, но это все будет стоить денег. Да,
лучше,
а на месте, где профсоюз
мирно
видит эту ситуацию, это, конечно, быстрее решится мирно.
Огромное спасибо.